Говорит Радио Свобода. Девятое мая в селе Угут и Конфессии. Спор дальнобойщиков о политике. Смерть Даниила Дондурея. Молчание в российской политике. Жанна Немцова в Праге. Отставка директора ФБР глазами социальных сетей. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 10 мая 2017 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Начнем программу с истории. В селе Угут Ханты-Мансийского автономного округа православный священник, выступая на митинге в честь 9 мая, сообщил, что пятидесятники, баптисты и еговисты мешали победе. После этого к пастору местной церкви баптистов, в которой состоит около 50 прихожан, пришла полиция. Участковый заявил пастору, что его вера запрещена в России, и отвез в отделение для дачи объяснений. С подробностями Марк Крутов.
О подробностях произошедшего в интервью «Радио Свобода» рассказал пастор расположенного в Угуте прихода Церкви Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов Дмитрий Манников.
Я являюсь членом Церкви Евангельских Христиан-Баптистов Российского Союза. У меня 9 детей, и мы проживаем там с 2001 года. Получилось так, что 9 мая на митинге выступал православный батюшка Алексей Ерей, фамилия Якимов. И во время своего выступления он говорил о том, что 85% защитников от фашизма являлись православные христиане. Они воевали. Но, несмотря на все это, сейчас появилось много разных толков, вероучений, толкований Библии, где те люди, которые препятствовали Дню Победы, они совершали вот препятствия приближения Дню Победы. Это являлись баптисты и пятидесятники. И именно непосредственно вот из-за этого говорит, что надо хранить истинную веру, православную, и ни в коем случае не допускать вот таких баптистов сюда, чтобы здесь их, как бы, это не наша вера. И вот это во всеуслышание проповедовалось такими возгласами на 9 мая. Но нас, конечно, это возмутило, что, во-первых, мы же баптисты, на самом деле, я не скрываю этого. Ко мне приехал полицейский участковый и спросил меня, кто я являюсь по вероисповеданию. Я сказал, что я баптист. Он говорит, тогда возьмите паспорт и проедьте со мной в участок. Сперва он говорит, ваша вера запрещена. Потом с кем-то созвонился. Говорит, я перепутал, это еговистов запрещена вера. Вам разрешено верить. Я говорю, ну хорошо. Слава Богу, это уже из-за этого, что и хоть и так разрешили нам верить, что сегодня, говорю, можно, значит, нам еще верить. Теперь он это стал спрашивать, с какого года я являюсь здесь служителем, каким родом служением занимаюсь здесь по месту. Но на все вопросы я ответил, которые он задал. Потом я спросил, а что за митинг был, чему посвящен? То есть я что-то говорю, я не понял, почему нам, христианам, уже приписывают, что мы являемся противниками Дня Победы? Почему такая ложь распространяется от иерея православной церкви? Во всеуслышание собралось столько народа. И где гарантия, что завтра вы не пойдете и не только сюда нас не приведете в отдел, но и дальше нас не повезете, и наши дома, вот эти люди в нетрезвом состоянии, после такого настроя, что нас не почтут за фашистов, хотя мой дедушка, он тоже воевал на войне и погиб на войне, и другие вот члены церкви, которые были тоже где-то защитниками, но мне интересно, что нас ждет после таких выступлений святого батюшки, вот, на что он не мог ничего ответить участковый. Вот так все развязалось, и в дальнейшем сообщили, они, говорит, уже главе администрации, глава администрации мне позвонил и говорит, я, говорит, ему слово дал, да, действительно, дал слово батюшке, чтобы он поздравил с днем праздником, Дня Победы, но он совершенно начал говорить непонятно что и зачем он это говорит. Я, говорит, не могу знать, почему он так себя повел. Вы против меня ничего не подумаете. Вот такая ситуация сложилась, что теперь официально на этих митингах призывают людей считать нас как бы за врагов каких-то. Что и с чем это закончится, я не знаю дальше.
Кто вам рассказал о случившемся на митинге?
У меня дочь, член церкви, была на этом митинге, тоже приходила туда. Потом не одна дочь у меня две дочери были, потом жители, значит, которые приходят на богослужение, тоже рассказали об этом. Все пока что удивляются, что происходит у нас здесь по месту. Мы не можем понять, что и почему меня привели туда, почему меня забрали, почему меня опрашивают, что я недоволен этим выступлением. Да, в действительности я недоволен. Я главе администрации заявил, что тогда на День Победы сделайте нам отдельную площадь, где мы отдельно можем от вас, ну, если дети пойдут, чтобы мы не чувствовали, как вы приняли закон о оскорблении чувств верующих. Но что-то я не вижу, что нас оскорбляют, как хотят, при всем прилюдно нас поносят, и никаких в этом отношении, никаких не делается замечаний, а наоборот, нас забирают в полицейский участок, и нас опрашивают, разрешена наша вера, участковый интересуется, не разрешена наша вера. Нам, конечно, это все непонятно.
Какие-то документы он у вас требовал?
Да, он просил. Устав церкви они отобрали у нас еще 2 года назад. Другой милиционер там забрал 2 года назад устав церкви. Якобы потом вернет, перепечатает его, сделает копию и так не вернул. А теперь требует у нас устав. Я говорю, вы еще 2 года назад устав церкви забрали у нас и до сих пор не вернули. Удостоверение у меня вот с собой в машине, я его не ношу, оно там у меня в машине лежит. Сейчас я его взял, но есть у меня удостоверение, что я являюсь пастырь-миссионер среди коренного населения севера. Ямало-Ненецкий округ и Ханты-Мансийский округ. Я могу по этим округам везде передвигаться, нести служение.
Это разрешение, выданное российскими властями?
Да, Российским Союзом, властями оно выдано, и они, конечно, удивлены, что еще я остался вот тут со всеми документами в порядке. Но устав я соединил этого полицейского с главным епископом по Ханты-Мансийскому округу, чтобы тот отреагировал на все эти действия. Но он сказал, что они снова напечатают устав и пришлют его еще один. Но какая судьба будет ждать этот устав, мы тоже не знаем. Может, его тоже заберут. Но я теперь, конечно, им давать не буду подлинник, а только если захотят, копию я могу дать. Но теперь, конечно, так уже не будет. Но у нас есть опасность теперь после этого настроя, что дом, который мы строим даже, что они его сожгут. То есть вот этот настрой, он вот так вот, конечно, это все замнется, это понятно, но в конечном итоге результат ведется к тому, что такие митинги, они не приведут. Я жил когда-то в Чечено-Ингушетии еще в юности, я такие митинги точно так же видел у ваххабистов, которые приходили и учили, а потом начинали сжигать, убивать. И вот такой же дух просматривается и здесь, и в христианском мире.
Как давно существует ваша церковь в поселке Угут? Сколько у вас прихожан?
У нас среди хантов, это коренное население севера, ханты, это самый бедный народ России, который занесен в Красную книгу. Их на земле 31 тысяча человек, это очень мало. И мы расположены между 2 рек, на берегу реки Большой Юган и на берегу с правой стороны, если смотреть в сторону севера, Камалый Юган обтекает наш населенный пункт. И у нас где-то находится среди баптистов порядка 40-45 членов церкви по этой реке. Расположено среди хантейского народа, также включая реки Каасалын, река Демьянка. То есть это все те места, где с 2001 года я несу это служение. И в 2001 году на меня было возбуждено первое уголовное дело за вероисповедание. Когда они услышали о Христе весть, то первый раз они пытались и детей мучить, и свет отключали, и воду отрезали. Мы находились при совете церквей, отделенной церкви, и нам производили такие испытания. испытания. Но по указу президента была проведена проверка, и все лица, которые притесняли, были сняты. Это директор школы, это глава администрации местного поселения, были сняты. И на директора школы даже тоже потом, то, что она просила, чтобы у нас дом отобрали, просили также они, чтобы дело возбудили, довели до конца. На нее это дело было переквалифицировано в обратном направлении. Но вот этот человек, тогда он не был рукоположен, батюшка сейчасшний иерей Якимов. В данный момент его православная церковь рукоположила, и он наконец-таки почувствовал, что теперь может нас как-то людей собрать, и чтобы люди все кинулись на нас. Он вот такие выступления сейчас производит. То есть прошло буквально сколько? 16 лет прошло того времени. И через 16 лет он уже, теперь его рукоположили, и теперь он в такой должности призывает народ к такому пониманию, что мы являемся врагами народа.
Собираетесь ли вы как-то жаловаться на произошедшее по официальным каналам?
Вчера вот, когда меня забрали, я, конечно, тоже попросил их как-то отреагировать, но теперь я даже как-то не знаю, что мне делать на самом деле, кому обращаться и что дальше будет, я пока что не знаю.
Рассказывал Дмитрий Манников, пастор Церкви евангельских христиан-баптистов в селе Угуд Ханты-Мансийского автономного округа. Радио «Свобода» связалась и со священником Алексеем Якимовым. Он отверг обвинения в свой адрес и заявил, что говорил на митинге не только о баптистах или пятидесятниках, а обо всех верующих, которые мешали победе. «Ничего такого не было, о чем он говорит. Если кто-то где-то что-то несет, что я могу сделать? Я говорил обо всех. Православные Румынии, например, тоже выступали против советской армии. По неразумию. Это исторические факты. Чего они боятся? Я не пойму, что здесь плохого? Что людей призывают к вниманию? К вниманию. А кто-то увидел. Понимаете, кто что хочет увидеть, тот то и увидит. Кто хочет увидеть доброе, увидит доброе. А кто хочет увидеть плохое, увидит плохое. А у нас есть пословица. Я уверен, что вы ее хорошо знаете. На варе и шапка горит. Вот и весь разговор». От дальнейшего общения Алексей Якимов отказался, отправив корреспондента «Радио Свобода» за благословением к своему владыке. Марк Крутов, «Радио Свобода».
Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». В России не доверяют чужим, опасаются дурного влияния покемонов и судят за перепосты. Филолог Гасан Гусейнов следит за изменениями в речевом поведении людей.
Основной признак того, что сейчас происходит – это отказ от гласности конца 80-х, середины 90-х годов. Это, так сказать, фундаментальная вещь. Это попытка подчинить снова, так сказать, подчинить некоторой идеологии, некоторым идеологическим рамкам средства массовой информации. И привело это, в общем, к интеллектуальной, моральной и такой психической катастрофе, внутри которой мы сейчас живем. И она выражена, конечно, в языке.
Как выражается катастрофа в языке?
Катастрофа в языке выражается в том, что огромное сообщество людей, это много десятков миллионов людей, абсолютно нечувствительны ко лжи. То есть фундаментальная политическая, социальная, моральная ложь, которая льется по всем каналам средств массовой информации, ложь как сознательный отказ от истины, сознательная демонстрация того, что истины не существует, что есть только то, что вот мы сейчас здесь решили наворотить, заведомо зная, что это ложь. И то, что это огромное общество, это вот общество так называемых россиян, эту ложь глотает, воспроизводит, понимая, что это ложь. И из каких-то соображений, из каких угодно, таких, в общем, желудочно-кишечно-газовых и так далее соображений, с этим мириться, вот это и есть катастрофа. Да? То есть катастрофа – это разговоры там, об Украине. Что вот Украина такая, сякая, что там какие-то фашисты-бандеровцы пришли к власти, и государственный переворот, и что там какие-то народные республики, Новороссия, единое государство, один народ. Вот вся эта омерзительная ложь принимается людьми. Это один пример только, так сказать. На самом деле примеров гораздо больше, да?
Есть искушение сказать, что общество хорошее, но ему навязали какие-то слова. С другой стороны, может быть, правдивее сказать, что эти слова, в общем-то, соответствуют каким-то образом обществу?
Это как курица и яйцо, да? Вот эта курица в виде средств массовой информации, она начинает нести те яйца, которые, да, она несет, потому что вот такой-то конкретный петух эту курицу топтал. И здесь уже понятно, что и та, и другая сторона ответственна за такое поведение. Да, когда мы, да, как бывшие советские граждане, на протяжении нескольких поколений воспитаны страхом и террором, невозможностью сказать какие-то важные слова, возразить. И вот этих людей, нас, приучили к этому до такой степени, что, не моргнув глазом, население просыпается после 10-12 лет свободы и вдруг чует носом палку, большую палку, которая может ударить по голове, и немедленно начинает воспроизводить повадки 30-х, 40-х, 50-х, 60-х годов. Понимаете, вот это потрясающе. В этом смысле, конечно, вы абсолютно правы. Это само общество такое же, так сказать, омерзительное, как его средства массовой информации. Область допустимого расширилась до массового правоотступничества. Благодаря тому, что где-то точечно то один, то другой человек что-то сказанет, что в любом другом обществе, в любом другом государстве имело бы организационные последствия для него. А здесь ничего, молодец. Какой молодец, какой крутой малый. У нас это складывалось на протяжении последних, скажем, 20 лет. Да? Как практика повсеместного, повседневного, мелкого и крупного правоотступничества, которое по слову, по словечку, по жесту, по действию, по одному другому, по убийству одного политика, одного журналиста. Вот курочка клюет по семечке, и постепенно оказывается, что выклевано все это поле. Вся советская эпоха, она может рассматриваться как эксперимент по вообще удалению права из отношений между людьми. Потому что право было заменено идеологией. И оно снова стало правом как раз после распуска СССР. Потому что когда был распущен Советский Союз, и возникли вот эти новые институции, новый парламент, Дума, началась какая-то реформа правовой системы, появилась Конституция, людям дали собственность, да, которой у них не было. То есть само понятие собственности было исключено в советское время. Да? Но было понятие личной собственности, а частной собственности не было. Вот это все вернулось. Но на очень короткое время. И сейчас мы видели, у нас было два таких события московских, которые демонстрировали это, так сказать, каждому продемонстрировали. Одно – это снос, так называемый снос ларьков, когда людям, как раз таким настоящим собственникам и настоящим вот этим малым бизнесменам-производителям, вдруг сказали, что все ваши бумажки о собственности – это ничто. Это был в действительности колоссальный удар по правовому самосознанию постсоветских людей в России. Вот это был первый удар. А сейчас наносится второй удар через эти самые пятиэтажки. Собственность оказывается ничто. А раз ничто собственность, значит, все правовые институты готовы действовать, ну, так, как они действовали там с болотниками, как они действовали с Соколовским, который с покемонами. Они готовы действовать по произволу. По произволу вооруженных людей. Вот у кого есть армия, у кого есть полиция, у кого есть жандармерия, тот и определяет характер осуществления правосудия. Этот механизм, он имеет языковое выражение в том, что люди знают слова «басманное правосудие». Уже всем это понятно. Да, это уже не Шемякин суд, а это что-то совсем новое. И здесь очень трудно понять, как из этого выходить. То есть традиционный русский выход из этого, к глубокому сожалению, сугубо насильственный, действенный, безмолвный, бессловесный. После 56-го года, да, после 20-го съезда и объявления, что сталинский режим был преступным и так далее. Когда все это было объявлено, и страна начала жить дальше после Сталина, имя Сталина не упоминалось до середины 60-х, в общем, до конца оттепели, да? Оно впервые вернулось с таким положительным флером в 67-м году. Первый был толчок 65-й, вот 20-летие Победы, а потом в 67-м. И дальше по нарастающей Сталин стал возвращаться. А в промежутке между 53-м, или вернее сказать 55-м, 56-м и 65-м годом, вот эти 10 лет были с точки зрения социального развития и морального развития нашей страны, были упущены, потому что сталинская эпоха не анализировалась на уровне ее языка, на уровне ее основных формул, да, лес рубят, щепки летят там и так далее. Никто не с нами, тот против нас, истребление кулачества как класса и так далее. Ни одна из этих формул не была подвергнута разбору, да, все осталось. Вот как был краткий курс истории ВКПБ, так все формулы, которые там содержались, перенеслись в следующую эпоху. А имя Сталина было вынуто. То есть у людей на протяжении этих 10 лет, вместо того, чтобы расширить поле шедших тогда процессов по реабилитации людей, да, люди возвращались в лагеря, из лагерей, их реабилитировали, но их реабилитировали условно всех. Люди до конца своих дней скрывали, что они сидели, и что их ни за что, ни про что вообще отправляли в лагеря. Это были сотни тысяч людей, если не миллион, прошедшие через эту мясорубку. Они о ней должны были молчать. И вот этот же опыт повторился в 90-е годы, когда было решено не проводить люстрацию, то есть не закрыть ход в политическую систему хотя бы руководящим сотрудникам партийно-государственного аппарата советского. И от этой идеи отказались. И не было проведено десоветизации языка. Вот анализа того, почему, собственно, эта огромная страна рухнула. Почему его пришлось, этот Советский Союз, распустить. Почему он был нежизнеспособен. Ни в одном из бывших государств Советского Союза, включая даже такие продвинутые, как там Балтийские страны, эта процедура не была проведена. Сейчас ею постепенно, наверное, начнут заниматься там в Украине. Но в России до этого совсем руки не дошли. Так что мы можем сопоставить две эпохи. Мы можем сопоставить нынешние вот эти нулевые и десятые годы 21 века, сопоставить с 50-ми, 60-ми годами 20 века. И интересно сравнение еще в том плане, мне кажется, так сказать, оно мне кажется правильным, что ситуация глубокой депрессии, в котором общество находилось на протяжении 70-х годов, и первой половины 80-х годов, афганская война – это какая-то кошмарная, масса таких общественных проблем. Вот эта глубочайшая депрессия была ответом на фрустрацию, которую общество перенесло после формального прощания со сталинизмом, но фактического его сохранения как некой ценности. Да? И вот эта ценность полежала, и сейчас она в безмозглых, так сказать, головах россиян снова проснулась в виде надежды на сталинизм, как на какую-то, понимаешь, инструмент восстановления великой страны. Да? Уже ничего нет, никакого величия, никакой великой страны.
То есть молчание совершенно не золото?
Молчание в политической жизни – это не золото, а смерть.
Это был филолог Гасан Гусейнов. Продолжаем итоговый выпуск программы «Время свободы». Умер культуролог, социолог, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Вот фрагмент одного из его последних появлений в эфире «Радио Свобода» в программе Сергея Медведева «Археология».
Все думают, что здесь немножко там испорченная Германия или испорченная Эстония, и нужно что-то подновить, подделать, подлатать, уговорить государя быть европейцем, еще что-то сделать. Но каким-то образом все это время после Игова воспроизводят в Европу из Европы. В Европы нет объяснений, это не изучается. Ни один человек, рассказывающий об экономике последние два года, ни один. Я не встретил ни один текст. который бы сказал: слушайте, ну, может быть, дело не в политике, ну, про экономику-то понятно, дело не в экономике, экономические процессы, может быть, в политике, может быть, даже не в режиме, а кто-то бы сказал: слушайте, а может, это даже не государя дело, а что-то такое более существенное, а что это за существенное, а как устроено это существенное, а как оно действует, это существенное, а что производит это существенное по отношению к вызовам времени, да, вот все-таки. Были, например, 60-е годы, они не решены. Были 90-е, они не решены. Сейчас надвигаются 30-е, мы пошли в другую сторону, они опять будут не решены. Это почему? Это как? Это что? Какие причины этих процессов? А эта система, эта мощнейшая, гигантская, миллионорукая, миллиардофакторная система веса элементов, которые никто не изучает. Это гигантские машины. Мы не изучаем машины, мы изучаем фонарики, которыми мы высветили ту или иную проблему для отличной публикации. Это сложнейшая большая наука, она даже не началась. Ну, например, собирались цивилизационно перезагрузить страну, мне кажется, в 91-м там и чуть позже. И не удосужились представить себе, что, ребята, вы в декабре приняли Конституцию. Она вообще построена не по советским образцам. Давайте разрушим советские образцы, и все у нас пойдет быстрее. Разрушим советские образцы. Ни одного человека не хватило даже... То есть хватило воли на невероятные вещи, на частную собственность, на открытые границы, на свободу вещей, идей, предметов, чего угодно. Но русский космос даже никто не мог себе представить.
А что нужно?
Колоссальная система приоритетов, ценностей, взглядов, понимание правил жизни с раннего детства, бесконечная, тысячерукая, тысячекратая любовь к государству. Это мегаценность. Все, хозяин, владелец, судья, все, государство любой ценой всегда, вечно и много столетий. Вторая, человек, расходный материал, поэтому такая любовь у русских классиков в конце 19 века для того, чтобы компенсировать это идущее до сих пор невероятной важности система. Человек... Это нечто такое, что должно быть опорой государства. Государство занимается человеком, кормит, поет. Вы же знаете, по всем исследованиям, главные ценности, связанные с гарантированием у большинства людей. Это только в маленьких группах, там порядка 25, это даже не считая элит. Значит, подавляющее большинство граждан Российской Федерации хотят гарантии и неизменности. Гарантии – это огромная работа, этим заниматься. Огромная работа была связана с тем, вот в ответ на Южную Африку, для того, чтобы... Увеличивалась сложность личности, которые в какие-то периоды здесь этим очень серьезно занимались. Ну, например, в конце 80-х, 70-е думали, что достаточно печатать Солженицына, и все здесь в порядке, все, да, потом те силы, которые являются, я их называю условно смысловиками, сетевое сознание, они осознали, что ни частная собственность, ни наличие отсутствия цензуры не повлияют сохранить вот эти самые вещи, о которых я говорю. То есть... Понимание себя и ответственности, мораль, все, что с этим связано, да, отношение к государству, отношение к государю, ненависть к конкуренции, вернее так, неправильно считать русскую культуру тупой, ограниченной, она невероятно хитрая. Поскольку она прекрасно имитирует свободу, имитирует целый ряд возможностей, которые есть. Она позволяет использовать все современные медийные, интернет и другие технологии, чтобы сохранить крепостничество в сознании. Сохранить. Чтобы человек, который может через 20 минут вылететь в Берлин, понимал, что там один космос, а здесь другой. Это очень сложные, тонкие процессы. Они, эти процессы, связаны с отношением к труду, конкуренции, к чужому достоинству, к чужой собственности, к двоемыслию. Огромное мастерство. Россия, может быть, единственная культура, которая победила когнитивный диссонанс. Здесь одновременно можно пойти и налево, и направо. Здесь можно одновременно воровать и заниматься волонтерством и благотворительностью. Да, да. Одновременно. И у человека не будет противостояний. Каждый знает, что главный художник в Российской Федерации – это главный бухгалтер. То есть вообще никто не знает ни что произведено, ни что сделано, ни как устроено и так далее. Очень креативная, невероятно креативная, неизвестная.
Даниил Дондурей в программе Сергея Медведева «Археология». Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. В Москве собрались дальнобойщики из десятков регионов обсуждать, в частности, «Платон» — систему оплаты проезда большегрузных машин, официальная цель которой — возмещать ущерб, наносимый автомобилями дорогам. Сбором денег занимается частная компания, один из владельцев которой — Игорь Ротенберг, сын крупного предпринимателя из ближнего круга президента Владимира Путина. Против «Платона» с марта продолжается забастовка дальнобойщиков в разных регионах, одним из лидеров который стал Андрей Бажутин. Другой дальнобойщик, Юрий Бубнов, в свое время протестовавший вместе с Бажутиным, теперь отказывается от участия в стачке. Причина – спор о том, нужно ли выдвигать политические требования. Вот мнение Юрия Бубнова.
Так называемое движение дальнобойщиков начиналось в ноябре-декабре 2015 года, и вот тогда мы встретились с Андреем Бажутиным, это на сегодняшний день лидер протестных дальнобойщиков, которые в Химках отстояли. То есть я тоже стоял в Химках первое время, потом понял, что все это безрезультатно, бесперспективно. Уехал оттуда с Андреем. Мы тоже поддерживаем отношения, но не более того. Так скажем, я не понимаю на сегодняшний день, чего он добивается, что он хочет этими акциями, так скажем. Ну, мягко говоря, неподготовленными и, на мой взгляд, бесперспективными. Андрей Михайлович Бажутин, который стоял в Химках и сейчас организовал вот эту стачку, да, до сих пор открещивается от политической составляющей данного протеста. То есть до сих пор у нас требование единое, отменить Платон, а дальше посмотрим. На данный момент, как и в декабре 2015 года, я пришел к выводу, что без смены политического курса и без выдвижения каких-то политических требований этот протест обречен на провал. Что, в принципе, и получилось, да, они отстояли до мая месяца 2016 года, потом разъехались, ничего не было отменено, но этого и следовало ожидать, так скажем. На данный момент вот с Андреем Михайловичем тоже мы разговаривали, объяснил ему свою позицию, сказал сразу ему, что я не буду принимать участие в данной стачке по определенным причинам. Во-первых, не вижу политических требований, потому что отмена Платона на сегодняшний день это может быть 0,001% что его действительно отменят по результатам вот этой всероссийской, в кавычках, стачки дальнобойщиков.
Чтобы что-то изменить, сколько их должно участвовать?
1070, наверное, хозяев бизнеса у нас в России есть. Может быть, до 100 тысяч. Считаю, что если бы хотя бы процентов 30-40 из них встали, вот тогда, может быть, что-то бы и пошли какие-то подвижки, потому что создали бы именно нехватку грузовиков на рынке автомобильных перевозок. Но считаю, что в данных условиях и вот на данное время такое количество просто людей не собрать.
Скажите мне, а что за политические требования вы бы хотели увидеть у любого протестного движения?
Хотя бы вот если, допустим, брать именно по дальнобойщикам, это хотя бы, если уж они боятся там высказывать свое гневное си Путину и Медведеву, да, но хотя бы они должны были бы заявить о том, что нужно отправить в отставку министра транспорта, который придумывает нам все вот эти вот всевозможные новшества, начиная там от тахографов и заканчивая этим самым пресловутым Платоном. Таких требований нет. На мой взгляд, я еще раз повторю, что без изменения курса власти и конкретно до ухода Путина с поста президента, я думаю, что Платон отменять просить бесполезно. Потому что здесь задействован друг Путина, может быть, даже сам Путин. Мы же этого не знаем. То есть схема коррупционная насквозь, это все видят, это все признают, но все помалкивают. На самой первой нашей встрече с Андреем, это в Питере было на восстание, я заявлял открыто, что я готов сотрудничать с любыми политиками, не политиками, движениями, не движениями, которые будут иметь те же самые цели, что и я. Промежуточной целью, той промежуточной целью, естественно, для нас была отмена Платона. И у многих из нас были такие настроения, да, что сейчас вот мы приедем в Москву, Путин это все увидит, Путин скажет, вы что там задурели, отменят Платон. Но потом это было легкое разочарование, так скажем, где-то через 3 дня после того, как мы приехали в Химки. Потому что было видно, что нас не видят, нас не слышат и видеть и слышать не хотят и не будут. Я считаю, что если человек встал на тропу протеста, он уже занимается политической деятельностью и говорит, что меня интересуют только экономические требования, это, ну, абсурд. То есть, если вы протестуете, вы уже в политике. Как бы вы это ни называли, экономика, там, финансы или образование, в любом случае это уже политика. Вы протестуете против власти. Соответственно, вы занимаетесь политическими акциями. Вот этого до сих пор не могут понять ребята, которые стоят на сегодняшний день там с тачки. Вот они до сих пор этого не хотят понять, что они уже в политике. И когда они говорят, что у нас экономические требования и мы не хотим никакой политики, ну, это звучит просто смешно.
Мелкий бизнес, если его прям душить-душить, он может примкнуть к протесту?
Я считаю, что вот в таком ключе, как происходит это сейчас, ничего не будет. Наоборот, люди могут разувериться, так скажем, в лидерах вот этого протеста. А если это будет более подготовленная акция, то, возможно, да. По поводу потенциала, значит, вы не забывайте, что владельцы бизнеса грузоперевозок, они, в отличие от там торговцев, еще кого-то, имеют очень серьезное оружие, о котором они, в принципе, не догадываются, видимо, но оно есть. Это их именно техника. Когда людей прижмут очень серьезно, а все к этому идет, по моему ощущению, то люди готовы будут эту технику уже выставлять именно на протестное движение и именно с помощью техники добиваться уже каких-то своих решений. Мы видим, да, что в Дагестане была заблокирована федеральная трасса. Если власть будет все дальше и дальше поступать вот так же бездумно и недальновидно по отношению к своему народу, то она добьется того, что это будет повсеместно. И вот с этим будет справиться уже трудно.
Предположение, что значительная часть дальнобойщиков и предпринимателей из малого и среднего бизнеса были рады крымским событиям, это как-то длится, вот эта так называемая битва телевизора с холодильником?
Я вам больше даже скажу, вот общаюсь с людьми, которые даже стоят в стачке, да, ведь они действительно не видят дальше своего носа. Вот им отмени плато, вот образно говоря, вот завтра Путин скажет, все, Платона не будет, и они поедут дальше работать, и все, им будет абсолютно плевать на все остальное дальше. Если Путин сейчас росчерком пера отменит Платон, то в 2018 году большая часть тех, кто сегодня находится в протесте, проголосует именно за Путина. И для меня вот это является загадкой. То есть люди видят, что их душат, но они до сих пор не хотят или не могут понять, кто их душит. То есть вот Путин – это, знаете, как некий такой божок, да, что «а вот он нас просто не видит, а вот нас, он нас сейчас увидит, и все будет хорошо, все нам отменят, все будет здорово». И вот это меня больше всего поражает. У меня есть хороший знакомый, да, он такой старый, так скажем, протестующий, то есть он и с Немцовым был, с Борисом Ефимовичем знаком, и вместе задерживался не раз. И вот он однажды сказал такую фразу в самом начале протеста дальнобойщиков, что, ребята, не ставьте на дальнобойщиков все свои деньги, потому что это началось не с дальнобойщиков, и не ими это закончится. И поэтому рассчитывать, что вот сейчас за дальнобойщиков там пойдут люди или еще что-то, я бы так не стал. И у власти всегда есть вариант маневра, чем они очень хорошо пользуются. Они манипулируют сознанием людей очень профессионально, потому что вот даже в начале вот этой стачки, да, я вам скажу, что собиралось участвовать гораздо больше людей, чем на сегодняшний день участвует. Но одной подписи Медведева 23 числа Медведев подписал, что не будет двукратного повышения, а будет повышение всего на 25%. И очень многие сказали такие слова, вот прям люди звонили, чуть не плакали, да, говорят, типа повысится всего на 35 копеек. Ну что, наверное, надо ехать работать, мы тогда не будем протестовать.
Это мнение предпринимателя Юрия Бубнова, а вот что говорит Андрей Бажутин.
С Юрой Бубновым мы познакомились в 2015 году, когда мы ехали в Химки. По приезду в Химки Юрий Бубнов в свое время, после того, как съездил к Алексею Навальному, я вам сразу уточню, что я не против ни Навального, ни Мальцева, никаких движений. Я могу быть ни за, ни против, это моя исключительная точка зрения, но Там стоял лагерь, который надо было удержать, который надо было сохранить. Вокруг нас стояла куча полицейских, куча разных, значит, отделов, спецотделов, там и ФСБ, и ФСО, и кого там только не было. И мы не понимали их реакцию на нас, как это будет отреагировано. Юрий Бубнов настойчиво стал говорить о том, что нужно туда пригласить все партии, поднять все флаги. В ответ мы ему, большинство, это не только мое мнение, большинство ребят сказали, то, что не надо сюда никого притаскивать. Сейчас создадут инфоповод, картинку, сформируют общественное мнение, что мы там, как обычно, пятая колонна. Хотя я понимаю, что пятой колонны никакой не существует, это все вымысел, но как бы то ни было, сформируют общественное мнение, вытащат нас отсюда эвакуаторами, и люди только в ладоши похлопают. Пока мы ничего подобного не делаем, мы стоим самостоятельно, идем своим путем, мы стоим. Вот. И наша позиция это жесткая, мы не склоняемся ни на какую сторону, да? Мы принимаем помощь, но мы не вступаем ни в какие политические партии и не поднимаем ничьи флаги, только свои. Но вот перед стачкой я разговаривал с Юрой, он ее не поддержал, он считает, что она ни к чему не приведет. И самое смешное, что в одном из интервью он сказал, что стоит всего 1% от всей страны. Вот понимаете, то же самое, что Медведев сказал, что стоит всего 480 человек. Опрометчивые высказывания формируют мнение.
То есть он за то, чтобы все это превратить в политический протест, а вы не сторонник этого?
Мы с нашим движением четко двигаемся в рамках профессионального сообщества. По одной простой причине, потому что людей у нас много. Собираются они очень тяжело. Юра Бубнов, кстати, всегда говорил, что он одиночка. И он не пытался объединить людей. Я уж не знаю, какой он там протест хочет сделать политический. Вот. Но мы в течение полутора год очень сложно собирали и собираем, дальше продолжаем людей. И люди с разными политическими взглядами, с разными мнениями. Для кого-то отставка правительства – это вот просто неприемлемо никак, понимаете? Особенно для регионов Северного Кавказа. А это, в общем-то, люди, которые реальные люди. Поэтому, хотя мы говорим, что отставка правительства не такое уж оно и политическое требование, а то же самое экономическое. Они не занимаются внешней политикой, геополитикой, они ведут экономику внутри страны, которую загнали в тупик. Но понимаете, это долгая работа. И для того, чтобы не растерять своих, мы не готовы сейчас кричать на всю страну, приходите к нам, врачи и учителя. Мы говорим, врачи, учителя, шахтеры, все остальные социумы, объединяйтесь внутри себя, внутри. Объединяйтесь, и мы вместе с вами будем добиваться чего-либо. Но на сегодняшний день почему-то все взоры обращены к дальнобойщикам, все требуют от дальнобойщиков, чтобы дальнобойщики всех объединили, чтобы дальнобойщики выдвинули чьи-то какие-то требования. Да ничего подобного не будет. Мы двигаемся, еще раз говорю, вот только в рамках нашего профессионального сообщества. Надо понимать, что у нас не какое-то глобальное движение, просто уж так получилось, что мы задаем тон. У нас объединение перевозчиков России – это общественная организация профессиональной направленности, не более того. Будет от нас требоваться чего-то больше, ради бога. Но на сегодняшний день что произошло? Даже в рамках стачки, когда мы сказали, мы будем выстраивать машины вдоль дорог. Много или мало мы их выстроили. Но мы точно так же сказали, что если люди, да, вот, с которыми нас зовут объединяться, выйдут на митинги в городах, и это будут сотни тысяч, мы готовы эти машины поставить поперек, вот, если люди потребуют. Люди вышли? Нет. Люди потребовали? Нет. Если где-то и вышли 15 человек, ну, это смешно. Поэтому говорить нам сейчас, что мы там не хотим ни с кем объединяться и прочее, да, мы не хотим объединяться, мы хотим сотрудничать и совместно добиваться каких-то целей. Но в первую очередь будем отстаивать наши вот профессиональные интересы, которые, в общем-то, та же самая система Платон, многие не понимают. Это политический вопрос, это вопрос Путина и Ротенберга, по большому счету, принятия решений, даже не Медведева. Хотя мы точно сейчас направлены на Медведева, потому что он подписывал. Пусть это он, пусть бегает и договаривается там с Путиным, не с Путиным, я не знаю. Поэтому сейчас вот так вот безрезультатно чем-то заниматься мы не будем. У нас взрослые мужики, большинство уже далеко за 40, семьи, дети, закредитованность, проблемы. Но люди понимают, что они хотят. И просто так сейчас бегать по стране и кричать, давайте там свергать того, давайте сего, они не будут никогда. Но они знают точно, четко сделают то, что нужно сделать в определенный момент, если они будут знать, что эта цель достижима. Поэтому те цели, которые достижимы, мы перед собой ставим. Поднимется вся страна. Скажет, мы объединились, врачей, вон там, 1 000 000 человек, учителей там, 1,5 миллиона человек, шахтеров там, 200 тысяч человек, давайте вместе, да спору нет. Но только где? Врачи, учителя, шахтеры, их нет.
Это был один из лидеров дальнобойщиков Андрей Бажутин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Дочь Бориса Немцова и глава фонда его имени Жанна приехала в Прагу, чтобы договориться с Карловым университетом о создании академического центра исследований. В интервью коллегам с телеканала «Настоящее время» она рассказала.
Совместно с Карловым университетом, это крупнейший университет Чехии, фонд Немцова подписывает меморандум о намерении создать академический центр имени Бориса Немцова. Во-первых, я сразу хочу сказать, что это реализация задач, которые предусмотрены уставом, то есть это одна из задач устава фонда Немцова — создать исследовательский институт. Мне кажется, что вообще есть такая проблема в Европе, я очень много езжу, много выступаю, что нет достаточной экспертизы по России. Потому что Россию перестали изучать после падения Советского Союза. И сейчас есть огромная необходимость в этом, в создании исследовательских центров. Я не считаю, что для того, чтобы понимать процессы, происходящие в России, надо обязательно быть на месте. Мы находимся совершенно в другом мире, в мире, где нет границ. Центр будет, у него будет два направления. Это направление исследования и это направление привлечения студентов и аспирантов. Это центр российских, безусловно, в Прагу. Вообще, такая глобальная миссия этого центра – мне кажется, я могу ошибаться, но сейчас, к сожалению, наше государство, оно всячески противостоит такому явлению, как критическое мышление. И наши институции этого не развивают. И мы хотим сохранить культуру критического мышления в России для России. И это будет основной задачей Центра Немцова. Это абсолютно в духе моего отца. Можно ли это сделать в России? Я думаю, что нет. На текущий момент нет. Но это не значит, что мы не будем сотрудничать с российскими институциями. Наоборот, с большим удовольствием будем, и я надеюсь, что они на это согласятся. Я даже фонд не зарегистрировала в России, потому что совершенно очевидно, что то законодательство, которое существует, оно препятствует работе организации. И мне совершенно не хотелось бороться с этой машиной, потому что машина сильнее. А хочется заниматься проектами и работать в нормальной законодательной среде. Как только в России эта среда будет для гражданских институций, конечно же, фонд с удовольствием переедет в Россию, и я даже вернусь в Россию.
Это была Жанна Немцова. Завершим программу обсуждением главной международной новости. Это решение президента США Дональда Трампа отправить в отставку главу ФБР Джеймса Коми. Русскоязычные социальные сети с удовольствием предались обсуждению новости и поискам разнообразных теорий заговора. Рассказывает редактор блога «Цитаты свободы» Аля Пономарева.
Новость об увольнении директора ФБР большинство комментаторов в соцсетях связывают с тем, что Джеймс Коми вел расследование, призванное установить, вмешивались ли российские спецслужбы в выборы президента США. Многие проводят параллели с Уотергейтом, скандалом, который разразился в 1973 году, когда похожие действия президента Никсона повлекли за собой его отставку. Сергей Пархоменко. Президент Трамп только что внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми. Того самого Коми, который является сегодня ключевой фигурой в огромном расследовании, посвященном контактам трамповского штаба с российскими спецслужбами по ходу избирательной кампании. В последний раз Коми меньше недели назад участвовал в очередном раунде слушаний об этом в Сенатском комитете по безопасности. Увольнение было обставлено какими-то гротескными, балаганными подробностями. Письмо об отставке Коми лично привез бывший начальник охраны Трампа. И в письме обнаружилась поразительная фраза: «Хотя я чрезвычайно признателен вам, что вы трижды по разным поводам информировали меня о том, что я сам не нахожусь под следствием, тем не менее, я согласен с решением Министерства юстиции о том, что вы не в состоянии эффективно руководить бюро». Причем здесь это «хотя я сам не нахожусь под следствием». О чем это? А, понятно о чем. Это об Уотергейте и о грустных параллелях с Никсоном. Давайте, дорогие трампоманы, расскажите мне, почему люди, которые пытаются понять это безумное решение, не должны сравнивать это увольнение со знаменитой субботней резней в октябре 1973 года. Тогда Никсон потребовал уволить специального прокурора Кокса в разгар уотергейтского расследования, прокурора, расследовавшего его же Никсона преступление. А потом хладнокровно принял протестные отставки генерального прокурора и его заместителей. И это был большой, уверенный, решительный шаг к скорому импичменту. Похоже, отсчет будущей хроники импичмента от Трампа начнется с сегодняшнего дня. Телеграм-канал «Исход». В письме об увольнении Трамп специально благодарит Джеймса Коми за то, что он трижды сообщал Трампу, что тот не является последственным по делу о русском вмешательстве в выборы. Вряд ли это повлияет на интерпретацию событий в мейнстрим-медиа. Первый же экспертный комментарий на CNN гласит, что директор ФБР повторил судьбу прокурора Арчибальда Кокса, уволенного Никсоном в 1973 году за расследование Уотергейта. Лидер оппозиции в Сенате Чак Шумер потребовал от Минюста назначать специального прокурора по расследованию связи Трампа с Россией, так как в противном случае увольнение Коми будет расценено как операция прикрытия. Виолетта Цывлин. В День Победы Трамп не стал светиться и поздравлять Путина, а просто уволил директора ФБР Коми. Макс Трудолюбов. Страньше и страньше. Трамп увольняет директора ФБР, главная история, связанная с которым – расследование связей между компанией Трампа и Россией. И на следующий день встречается с министром Сергеем Лавровым. Только вроде побеждают скептики по поводу Путина-кукловода, и тут снова такой простор для творчества. Олег Рубин. Коми убрали по соглашению с дальнейшим расследованием вмешательства Кремля в выборы президента США. Думаю, соглашение было таковым. Вы сдаете Коми, расследование спускается на тормозах, о письмах Клинтон тоже забудут и Трампа оставляют в покое. В ближайшие месяцы все станет ясно. Многие указывают на роль Джеймса Коми в расследовании, которое велось перед выборами в отношении Хиллари Клинтон. И не считают, что версия, связанная с Россией, настолько приоритетна. Ольга Немировска. Пару дней назад, на прошлой неделе, Клинтон в интервью Аманпур прямо обвинила Коми в своем поражении, как в одном из факторов. И это видели абсолютно все. А сегодня благодарный Трамп его уволил. Ярослав Беклинишев. Мавр сделал свое дело, а дальше стал невыгоден, ибо расследованием против Трампа должен был покрывать предвыборную выходку. Лена Школьник. Коми забил последний гвоздь в гроб честных выборов и помог диктатору прийти к власти. Карма. С этой версией спорит Карина Орлова. На прошлой неделе Джеймс Коми снова давал показания в Конгрессе. И сегодня выяснилось, что он оговорил Хиллари Клинтон, сказал, что ее помощница Хума Абедин регулярно отправляла сотни писем от Клинтон, в которых содержалась секретная информация с личного почтового ящика. На самом деле писем было всего несколько. Белый дом заявляет, что причиной увольнения Коми стало некомпетентное ведение дела Клинтон. То есть Трамп, и в это все должны поверить, уволил директора ФБР за то, что тот оговорил Хиллари Клинтон, которую сам Дональд Трамп во время избирательной кампании обещал посадить за решетку. То есть, когда Коми в конце октября, за неделю до выборов, заявил, что заново открывает расследование по поводу имейлов Клинтон, все было хорошо в понимании Трампа. И в январе, после вступления в должность, Трамп директора ФБР не уволил. Но когда в прошлом месяце выяснилось, что ФБР ведет расследование кампании Трампа с Россией еще с лета прошлого года, и об этом расследовании Коми перед выборами не сообщил, директор ФБР оказался уволен. Поверить в то, что Трамп уволил Коми за несправедливое по отношению к ней самой расследование против Клинтон невозможно, даже если у вас на месте лишь половина головы. Почему Коми был уволен именно сейчас? Было ли это решение принято заранее, после его показаний в Конгрессе, и сегодня просто использовали ситуацию с Клинтон? Или Трамп действовал импульсивно, узнав о повестках прокуроров помощникам Флинта, неизвестно. Известно только, что Трамп теперь назначит нового директора ФБР, и, зная его отношение к нормам демократии, можно не сомневаться, что это будет ангажированный человек. Дополняющая версия: Джеймс Коми стал жертвой политических игр. Живой журнал, полковник Кассат. Коми обвинялся в том, что данные для расследования ФБР он брал из утечек Wikileaks и вбросов русских хакеров. Коми сначала отметал все обвинения, но потом поплыл, признав, что его решение могло повлиять на результаты выборов, стараясь занять позицию стороннего наблюдателя, действующего независимо от обоих политических лагерей. Для демократов он бросил подачку, мол, я и против Трампа расследование веду. Его откровение на заседании комиссии по русским хакерам оказалось достаточно, чтобы Трамп отправил его в отставку. Хотя с точки зрения внутренних критиков Трампа это выглядит так, как будто президент США уволил главу расследования против самого себя. На деле Коми пытался играть в независимую позицию там, где идет жесткая политическая война на уничтожение. Он сторону не выбрал, и его порвали с двух сторон. Для Трампа это стало удобным поводом избавиться от неудобного человека и поставить на пост главы ФБР более лояльную фигуру, как несколько ранее это уже произошло в Министерстве юстиции США. На смену профессиональной компетенции в американской политике все чаще приходит принцип политической лояльности. Евгений Минченко. Трамп уволил директора ФБР Коми, который заигрался в политические игры. То, что скандал приведет к импичменту Дональда Трампа, верят далеко не все. Вадим Клейман. Очевидно, Трамп полагает, что Коми, который слишком громко ему помогает, является плохим союзником и больше портит его имидж, чем спасает. Так что это тактически правильный ход. Трамп показывает, что он ничего не должен Коми и не боится расследования. А для импичмента нету никакого повода, по крайней мере, пока, если не считать сильного желания противников Трампа. Но их в Конгрессе меньшинство. Роман Ха. Если и будет импичмент, то это дело очень долгое. Как раз к концу срока Трампа поспеет, а скорее всего ничего не будет. Отдельные комментарии звучат так, как будто написано скорее о России, чем о США. Хасмик Погосян. Времена уже не те. Импичмента, скорее всего, не будет. За мной, для ясности, требования народов к своим руководителям в плане порядочности катастрофически низкие. На примере Фийона посмотрите. В 19 веке после аналогичных разоблачений кандидат в президенты пустил бы себе пулю в лоб. В 20 веке подал бы в отставку, снял бы свою кандидатуру и исчез бы с глаз долой. А в 21 веке продолжил участие в президентских гонках и набрал почти 20% голосов избирателей. Уму непостижимо, но факт. Так что Дональд досидит и даже переизберется. Нужно отметить, что написание фамилии директора ФБР в русской транскрипции породило множество шуток и каламбуров. Кирилл Полтевский. Трамп уволил Коми, директора ФБР, за связь с Россией. Видать, не знал, что у нас есть республика Коми, а то бы сразу догадался, что это наш товарищ. Вот такие они, американцы. Ничего сами про нас не знают, а потом к нашим же придираются. Илья Клишин. Трамп уволил директора ФБР Коми. Давайте конкурс банальных заголовков. Республика Коми. Демократия в Коми. Коми или Коми, коммунисты. Коми в Америке жить нелегко. Конечная отставка. Виктор Степанов. По Коми звонит колокол, как Коми в горле. Коми в ФБР жить хорошо. Набил оскомину, уход комитетчика комиссовали. И, наконец, Сергей Ёлкин предлагает заголовок «Чемодан, вокзал, Сыктывкар».
Рассказом Али Пономаревой завершим обсуждение событий 10 мая 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.